Здравствуйте. Сегодня четверг, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В результате проведенного при посредничестве Турции и Саудовской Аравии обмена военнопленными освобождены более 200 украинских военных, большинство из них – бойцы полка «Азов». Почти 1400 человек задержаны в среду в России на антивоенных акциях после объявления о мобилизации. Страны НАТО заявляют, что не боятся угроз Кремля применить тактическое ядерное оружие. Также сегодня.
Признаки тревоги были, палец на правой руке дергался, и это его стойка, когда он упирается правой ногой и правой рукой, защитная.
Психолог Ольга Маховская о состоянии Владимира Путина в момент произнесения им обращения к россиянам 21 сентября. Главным событием сегодняшнего дня стал обмен военнопленными между Украиной и Россией. Судя по всему, это как раз тот обмен, который два дня назад анонсировал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он, а также наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдул-Азиз ибн Сауд выступали посредниками. Из российского плена освобождены свыше 200 украинских военных. Большинство из них защищали мариупольский завод «Азовсталь». Среди них командир полка «Азов» Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паломар, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский, боец «Азова» Дмитрий Казацкий, который стал известен благодаря своим фотографиям из осаждаемого Мариуполя, начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов. Освобождены иностранные граждане, воевавшие на стороне Украины. Трое из них были приговорены судом так называемой ДНР к смертной казни по обвинению в наемничестве. России переданы 55 военнослужащих, а также украинский политик, лидер запрещенной сейчас в Украине партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук, против которого в Украине возбуждено дело о государственной измене. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец не скрывал радости по поводу состоявшегося обмена.
Только благодаря усилиям всех, начиная от президента, руководителя офиса президента, всему координационному штабу, который создан в Украине, туда входят очень много разведывательных органов наших, все представители центральных органов исполнительной власти, туда вхожу и я, мы смогли сделать такую хорошую работу. Она не закончена. Мы всегда подчеркиваем, что наша работа закончится тогда, когда абсолютно все военнопленные нашей украинской армии вернутся домой и в Турцию отправили 5 наших командиров. И вот непосредственно, где я принимал участие, это в Черниговской области, на границе с Беларусью проходил обмен 200 наших героев, это героинь. И действительно, самое первое, для меня вот было ключевое, это чтобы наша героиня Марьяна Мамонова, которая, она со дня на день должна стать мамой. И мы делали все, чтобы она это сделала дома, у себя в Украине. Поверьте, наверное, каждый из тех, кто вчера вернулся, четко понимает, что для этого результата работали абсолютно все. Каждого нашего героя мы сразу проверяли на медицину. Мы даже в этом отличаемся. У нас сотни людей встречали наших героев. Насколько мне известно, в Российской Федерации там особо даже никто не встретил. 55 отпущенных военнопленных. Ну, то есть их держали в ужасных условиях, ограниченно давали количество еды. К сожалению, российская сторона не допускает. Международный комитет Красного Креста. Соответственно, мы не можем проверить, в каком состоянии содержатся ребята. Но в любом случае, я рад, что это произошло. И мы всему миру в очередной раз показали, что мы действительно своих не бросаем.
говорил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу «Настоящее время» подтвердил, что подготовка нынешнего обмена была долгой и сложной. Он также объяснил, почему пятеро украинских военных командиров будут до конца войны находиться в Турции, и заверил, что Виктор Медведчук был передан России только после того, как дал украинским службам безопасности ценные показания, раскрыв, в частности, действовавшие в Украине пророссийские агентурные сети.
Он очень долгий подготовительный этап был. В этом этапе участвовало несколько лидеров других государств, включая и господин президента Турции, и наследного принца Саудовской Аравии. Активное участие принимала, это высокая группа переговорная была, активное участие принимал господин Зеленский и также глава его администрации господин Ермак. То есть вот этот переговорный процесс длился несколько месяцев, очень тяжелый, с учетом всех нюансов. Россия долгое время отказывалась выполнять предварительные договоренности. Тем не менее, обмен состоялся, 215 человек, 10 иностранцев, 5 граждан Британии, 2 американца, марокканец, швед и хорват уже отправились в свои страны, 5 ключевых командиров полка Национальной гвардии Азов, естественно, ну и 200 человек напрямую попали в Украину уже. 5 человек руководства Азова, они будут находиться сейчас в Турции, постоянно до конца войны находиться под патронатом президента Турции. Это именно экстракция, одно из элементов договоренности. По-другому, естественно, нельзя было урегулировать этот вопрос с точки зрения именно ключевых лиц, защищавших Азовсталь в свое время, длительное время и на глазах у всего мира, что, соответственно, было, на мой взгляд, таким ключевым, одним из первых актов дискредитации российской армии, потому что на Азовстале, как вы помните, в Мариуполе Россия применяла практически все тяжелые виды и авиационных бомб, и артиллерийских снарядов, и, соответственно, там объем превосходящих сил был там в десятки раз выше, чем тех, кто защищал Азовстали. Конечно, это символическая такая была эпопея, которая привела, на мой взгляд, к первичному, еще раз повторяю, обрушению репутации российской армии как таковой. И, естественно, категорически настаивала российская сторона на том, что эти люди должны находиться вне войны дальше, то есть они не должны никоим образом не принимать участие в боевых действиях, таким образом не проявлять свой символизм особый, и поэтому они будут до конца активной фазы войны, до конца боевых действий на территории Украины, до конца, пока мы не освободим свою территорию, находиться в специальном, скажем так, месте в Турции, ну, о котором, конечно, никто говорить не будет, и под эгидой, и под патронатом президента Эрдогана. Естественно, все эти заявления по Медведчуку не соответствовали действительности изначально, потому что Россия определенный интерес на первом этапе проявляла, потом, естественно, она отказалась от интереса, потому что Медведчук выглядит крайне непрезентабельно, очевидно, что он выглядит крайне уничижительно для, собственно, российской концепции, да, вот ведения войны. И на какой-то момент вот эта вся история вокруг Медведчука была отправлена в утиль уже. То есть и так, наверное, считали, по умолчанию считали в том числе представители российской политической элиты. На самом деле решения об обменах такого уровня субъектов принимаются спонтанно господином Путиным, индивидуально, независимо от ценности того или иного своего действия. Вот он считает, что необходимо было и объявить мобилизацию, и одновременно обменять Медведчука, так как бы вот эти действия совместив во времени и в пространстве. Я рекомендую на сегодняшний день перестать вообще оценивать те или иные заявления всех лиц, кроме, соответственно, господина Путина.
Говорил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Российские государственные средства массовой информации об обмене долго молчали. Потом Министерство обороны России подтвердило обмен, не упомянув, правда, что среди тех, кто был освобожден, командир Азова и Виктор Медведчук. Вот что сказал глава пресс-службы Министерства обороны России генерал-лейтенант Виктор Коношенков.
Сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской республик, которой в плену грозила смертельная опасность. В настоящее время все военнослужащие самолетом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России.
Говорил глава пресс-службы Министерства обороны России генерал-лейтенант Виктор Коношенков. Напомню, что в России полк Азов был официально признан террористической организацией. Командиров Азова, которых иначе как фашистами или нацистами в России не называли, власти так называемой ДНР собирались судить в Мариуполе, посадив в клетки, специально сделанные в здании Мариупольской филармонии. Что же касается Виктора Медведчука, то после его ареста российские власти заявляли, что не рассматривают рассматривают возможность обмена, цитата, «украинского политика гражданина Украины на украинских военнослужащих, тем более на бойцов Азова». Заикнувшийся о таком обмене глава Думского комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий в мае получил гневную отповедь от теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. Об этом напомнила русская служба BBC. Вот этот фрагмент радиоэфира Соловьева, мне кажется, очень занимательным.
Какого нахрен Медведчука? Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия. Значит, вот что я вам скажу. Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены вот этих азовцев. То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Потом, значит, нажирать себе харю, сидя якобы в катакомбах, отбирая все у остальных сидельцев, выйти такими рок-звездами, сытыми, ничего не понимая, что происходит, чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука, украинского гражданина. Там 400 ребят наших в плену. И пока речь дойдет до какого-то Медведчука, который, наверное, очень близок к сердцу Леонида Эдуардовича, все наши должны быть выточены из плена. Но у нас обменный фонд до азовцев уже был под 5000 человек. Зачем нам трогать азовцев? Нет, ребята. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
Теперь Владимир Соловьев в социальных сетях искренне радуется освобождению российских военных, радуется, не упоминая ни Азов, ни Медведчука. Радуется и Маргарита Симоньян, признавая, правда, как она выражается, некоторые имиджевые потери. Скорее всего, у нее просто не было другого выхода, учитывая гневные комментарии сторонников российской агрессии под ее постом в соцсетях. Ну и теперь стоит напомнить, что Виктор Медведчук фактически родственник Владимира Путина, он его кум. Путин крестил его дочь Дарью. СМИ часто писали, что Путина и Медведчука связывали тесные дружеские отношения. Правда, после начала войны были многочисленные публикации со ссылками на анонимные правдоисточники, что именно основываясь на данных, предоставленных Медведчуком и его окружением, Путин пришел к выводу, что российская армия сможет быстро захватить Киев, а украинская армия не будет оказывать серьезного сопротивления. Так что есть ли в обмене Медведчука конфликт родственных интересов, я судить не берусь. Кстати, о конфликте родственных интересов. Сразу после объявления о так называемой частичной мобилизации Дмитрий Низовцев, ведущий YouTube-канала соратников Алексея Навального «Популярная политика», позвонил сыну пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николаю Пескову и, представившись сотрудником военкомата, попросил в военкомат прийти по повестке. Вот какой диалог состоялся.
Я почему вам звоню? Вам сегодня была отправлена повестка, в том числе и госуслуги, и на бумаге она к вам приходила, и вы пока еще не отозвались. А там был указан номер, по которому вы должны перезвонить и завтра в 10 утра явиться в военный комиссариат. Во-первых, почему вы не перезвонили? Во-вторых, придете ли вы завтра в военный комиссариат? В 10 утра мы вас ждем.
Вы, это самое, 10 утра, естественно, завтра я не приеду.
Так.
Вы должны понимать, если вы... Сказать, что я господин Песков,
да.
Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
Угу.
Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне. Как бы если это мне надо как бы понимать, что и как надо правильно сделать.
Дмитрий Песков на своем сегодняшнем брифинге подтвердил факт разговора его сына с Низовцевым. Он также подверг сомнению сообщения о столпотворениях в российских международных аэропортах, о длинных очередях на контрольно-пропускных пограничных пунктах в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже в Монголию. Вот что сказал Дмитрий Песков, не объяснив, правда, происхождение свидетельствующих ровно об этом сотен, если не тысяч фотографий и видеозаписей, которыми полны социальные сети.
Информация о неком ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется. Поэтому здесь нужно очень, скажем так, внимательно относиться к тому, чтобы не становиться жертвами просто лживой информации на этот счет.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 22 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После объявления мобилизации, пусть и, как утверждают российские власти, частичной, российские города увидели то, что не видели фактически с марта этого года – массовые антивоенные акции. Они прошли в Москве, Петербурге и других городах и сопровождались массовыми задержаниями. Автозаки и подразделения ОМОНа были выведены на улицы практически одновременно с объявлением о мобилизации. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, в среду в 38 российских городах были задержаны более 1300 человек. Среди тех, кто вышел вчера на антивоенные акции, были, разумеется, и сторонники Алексея Навального, которые раньше были самыми активными участниками протестов в России. Сам Алексей Навальный узнал об объявленной мобилизации по радио, сидя в камере. Он сам рассказал об этом, воспользовавшись тем, что участвовал по видеосвязи в очередном судебном разбирательстве по одной из его жалоб на администрацию колонии, в которой он содержится. Вот что Навальный сказал перед началом этого заседания. «Мне кажется, простите мне оценочное замечание, это символ того, как россияне сейчас узнают из СМИ важную для них информацию».
Я даже в своей камере по радио слышал, что мобилизация или какие-то новые уголовные наказания. Толком ничего не понятно, но понятно, что все плохо. Я ничего про нее не думаю, потому что я не знаю ничего. Я слышал какие-то обрывки новостей по радио. Вы просто поймите, что я нахожусь все время в камере вот такого вот размера. И как бы... А вчера адвокаты там пустили ко мне на короткий спот вообще без любых бумаг. Поэтому я просто даже не знаю, что происходит. Но вот Мошков здесь мне сегодня расскажет.
А как вообще узнаете информацию о внешнем мире, учитывая такие ограничения на общение с адвокатом?
Ну вот прихожу на суды, и вы мне рассказываете.
Понятно. Суды сейчас часто будут, так что...
Ну, да. Так что я буду знать больше.
Говорил Алексей Навальный. Сегодня появлялись сообщения о том, что против Навального возбуждено еще одно уголовное дело, и на этот раз по инициативе администрации его колонии, но соратники Навального эту информацию пока не подтверждают. Даже если исходить из того, что мобилизации в России сейчас подлежат 300 тысяч человек, число тех россиян, кто не будет призван, но кого мобилизация непосредственно затронет, я имею в виду членов семей, детей, близких, даже коллег, составит несколько миллионов человек. В реальности их, я думаю, десятки миллионов. Сообщения о повестках и требованиях явиться в военкомат приходят отовсюду. Очевидно, что мобилизация – давно готовившийся шаг властей. А по данным «Новой газеты», которая ссылается на источники в президентской администрации, в засекреченном 7-м пункте указа о мобилизации говорится, что призваны могут быть до миллиона человек. Как я уже упомянул, многие из тех, кто подлежит призыву, пытаются найти убежище за границей. При этом страны Балтии и некоторые другие страны ЕС уже объявили, что не будут предоставлять такое убежище мужчинам призывного возраста из России. Вот как объясняет это депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.
Для всех резервистов, это приблизительно 300 тысяч человек, никакая страна Европейского Союза, и в этом плане я понимаю наших балтийских друзей, не может автоматически предоставить право на въезд без оглядки на какие-то проверки в плане безопасности. Например, мы открываем двери для всех мужчин призывного возраста из Российской Федерации. И здесь, естественно, опасность каких-то диверсий и использования это спецслужбами, например, Российской Федерации. Плюс к этому, скажем так, не все молодые люди, которые хотят избежать риска для своей жизни, они автоматически являются противниками войны в Украине. Многие из них поддерживают Путина. Но что действительно показывает эта ситуация? Это показывает, что Европейскому Союзу необходимо выработать и увеличить каналы предоставления гуманитарной помощи именно тем людям, которые этого заслуживают и которые должны ее получить. То есть диссидентам, людям, которые действительно возражали и протестовали против военных действий, каким-то образом показали уже свой протест для того, чтобы хотя бы эти люди не оказались на той войне, против которой они протестовали.
Говорил депутат Европарламента Сергей Лагодинский. В целом в странах так называемого коллективного Запада, о противостоянии с которым любят заявлять в Кремле, гораздо более остро, чем заявление Путина о начале мобилизации, восприняли, конечно, его угрозы применить ядерное оружие. Именно с этого начал свою вчерашнюю речь на Генеральной Ассамблее ООН президент США США Джо Байден. Он также призвал, среди прочего, к реформе Совета Безопасности ООН. Вот фрагмент этого выступления.
Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe.
Только сегодня Путин вновь открыто озвучил ядерную угрозу странам Европы. Это безрассудное пренебрежение своими обязанностями в сфере нераспространения ядерного оружия. Теперь Россия призывает новых солдат на войну. Кремль организует фиктивный референдум, пытаясь аннексировать части Украины, что является чрезвычайно серьезным нарушением устава ООН. Мир должен видеть эти возмутительные действия такими, какие они есть. Путин заявляет, что ему пришлось действовать потому, что России угрожали. Но России никто не угрожал, и никто, кроме самой России, конфликта не искал. Пришло время сделать Совет Безопасности ООН более инклюзивным, с тем, чтобы он мог лучше реагировать на потребности современного мира. Члены Совета Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты, должны последовательно поддерживать и защищать устав ООН и воздерживаться от применения права вето за исключением редких, чрезвычайных ситуаций. Это необходимо для того, чтобы Совет Безопасности продолжал пользоваться доверием и оставался эффективным инструментом ООН. По этой же причине Соединенные Штаты поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных представителей в Совбезе. Это включает в себя постоянные места для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.
Говорил президент США Джо Байден, осудил ядерные угрозы Путина и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
То, что президент Путин объявил, представляет собой еще одну серьезную эскалацию неспровоцированной войны, которую он развязал против Украины. Выглядит так, будто он говорит в некоторой степени паники и отчаяния. Путин удваивает свою провальную стратегию угрозой применения ядерного оружия. Он пытается запугать Украину и все страны, которые поддерживают Украину. Но у него ничего не получится.
Это был фрагмент выступления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на нервозность Владимира Путина в тот момент, когда он выступал со своим обращением 21 сентября, обращает внимание и профессиональный психолог Ольга Маховская. Она отмечает также, что Путин, видимо, желая смягчить общественную реакцию в России, употребил в отношении мобилизации слово «частичное», хотя выглядит она на практике именно как всеобщее. Давайте послушаем Ольгу Маховскую.
Да, признаки тревоги были, потому что там палец на правой руке дергался, и это его стойка, когда он упирается правой ногой и правой рукой защитная. Вот, она выглядела не очень убедительной, потому что, ну, вот жестикуляция выдавала. Голос звучал не так агрессивно и, как предполагало бы сообщение, мобилизационно. Выглядело это, если оставить одну интонацию, убрать текст, в общем-то, как разговор какого-то, не знаю, главы администрации, потому что, когда уже пошла речь об областях в чужой стране, вообще это вызывало такое недоумение, неожиданные какие-то пошли указания. А думаю, что речь была отрепетирована, она откладывалась, и, думаю, решение взвешивалось до конца. Конечно, он говорил с такой интонацией, я бы сказала, деревенского фельдшера, который не хотел говорить самое страшное с самого начала, поэтому новость о том, что мобилизация, которая, да еще частичная, она прозвучала где-то в последней трети его речи. До этого была подводка дежурная, довольно монотонная. Из чего можно делать вывод, что все плохо? Всех готовят к тому, что мобилизация будет развиваться, ну, по нарастающей. Уже спецоперация, время которой вычерпано, она требует все больших и больших человеческих ресурсов. И тот аргумент, который он привел в качестве удлинившейся линии фронта, тысяч километров в соотношении с ресурсом мобилизации, он показывает, что, в общем-то, воображение Путина – это снова же живой щит. 300 тысяч на тысячу километров, вот по 300 человек на километр – такая частота могильного ряда.
Достаточно значимую часть своего вот этого обращения Путин посвятил угрозам применить ядерное оружие в адрес, прежде всего, стран того, что он называет коллективным Западом. При этом он употребил фразу «это не блеф». Он блефует или нет?
Я думаю, что он блефует. Не хотел бы он применять это ядерное оружие, потому что они с более простой ситуацией не справляются. Но напомнить о том, что он может пойти на такой крайний шаг, и что вообще он по нарастающей идет. Вначале ему казалось, что стоит только ступить сапогу российского солдата на украинскую землю, все побегут его приветствовать. Вот сейчас уже на это расчета нет, значит, будем по-прежнему инструменты насилия и угрозы использовать. Да, я думаю, что на данном этапе он блефует, но вы понимаете, события развиваются так, что мы не знаем, что будет через 2-3 месяца. Что им покажется уместным и безопасным. То, что они говорят вещи, противоположные тому, о чем они на самом деле думают, это, ну, ясно, мне кажется, многим экспертам, по крайней мере, говорить о том, что я хочу закончить все это как можно быстрее и объявить мобилизацию. Но это же вещи противоположные.
Говорила психолог Ольга Маховская на то, что ее мысль верна, наводит в частности вчерашнее заявление в эфире НТВ депутата Думы, знаменитого борца с гомосексуализмом Виталия Милонова. Возвращаясь заодно к теме горячего желания поехать на фронт депутатов и сенаторов, чья бронь, кстати, специально оговорена в указе о мобилизации, приведу фрагмент его разговора с телеведущим НТВ Андреем Норкиным.
Для многих людей не то, что ипотека, они досрочно закроют ипотеку, если они поступят по контракту, потому что оплата более чем достойная, и все, кто пойдут, те узнают. И касательно вот многодетных, вы сказали, я считаю, что это как раз шанс мужчинам доказать, что они мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными половыми признаками, но еще и являются таковыми по сути. И на сегодняшний день для любого мужчины появляется, я говорю свои личные ощущения, возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Потому что если ты мужчина, если ты хочешь претендовать на роль настоящего русского человека, то тебе дал президент такой шанс пойти так, а что, и доказать
кто это. Кто мешал или что мешало проявить свои мужские качества до выступления президента? Знаете, либо добровольцами.
Тема серьезная, не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит.
Это был депутат Государственной Думы России Виталий Милонов. Подсознание действительно великая вещь. А что такое куколд? Если еще не знаете, узнайте сами. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».